Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут.
Перед нами яркое описание пришествия Дня Господня. И здесь евангелист Марк находится вполне в русле представлений межзаветной литературы. Именно в это время широко распространились различные апокалипсисы, апокрифические тексты, которые красочно описывали грядущий День Господень, когда Бог непосредственно войдет в историю человечества и установит свое царство, наступит новый век славы Божьей. Те образы, которые мы слышим у евангелиста Марка о померкшем солнце, об упавших звездах, грядущем на облаках Мессии, об ангелах, собирающих со всех концов земли избранных, все это вполне привычные образы, не раз повторявшиеся и у ветхозаветных пророков, и в различных апокалипсисах. С точки зрения иудеев, этот мир был однажды испорчен грехопадением и уже никакому ремонту, восстановлению не подлежит. Его участь – быть уничтоженным до самого основания, и только после этого Бог сможет создать новое небо и новую землю, в которых уже не будет ничего, связанного с грехом. Одним словом, этот мир обречен. Христианство не отказалось от идеи Дня Господня. Только здесь, под Сыном Человеческим, грядущим на Царство, уже понимается Христос Спаситель. Можно в подробностях разбирать схожесть и различия между иудейскими представлениями о Дне Господнем и христианским видением второго и страшного пришествия Христа, но внимание мне хотелось бы обратить на нечто другое, имеющее не столь отдаленную перспективу. Итак, и ветхозаветное иудейство, и вслед ему христианство утверждают, что этот мир подлежит огню, полному уничтожению, только после чего появится новое бытие, чуждое греха и несовершенства. Какие из этого можно сделать выводы? Самый первый, самый очевидный – то, что и относиться к этому миру можно и даже должно вполне пренебрежительно. Зачем его пытаться сделать лучше, когда он в своем корне отравлен грехом? Такая точка зрения вполне распространена, и не только среди радикально настроенных подвижников. Все тлен, все суета, все приходящее, поэтому неважно. Но этому ли нас учит Евангелие? Зачем Богу было становиться человеком, реальным, из плоти и крови, который ел и пил, смотрел на горы и долины, слушал пение птиц и ночную тишину, если все это безнадежно проклято? Мы подошли к очень важному вопросу. Как правильно христианину относиться к этому временному, приходящему, материальному миру? Я бы предложил такой образ. Представьте себе молодую мать, которая смотрит на своего полугодовалого сыночка и думает: «Эх, скоро он вырастет, потом куда-нибудь уедет из дома, про меня забудет, а в старости вообще помрет. И что мне о нем так заботиться, когда все равно, у всех конец один и тот же?» Такие мысли юной мамочки заставляют задуматься, а все ли у нее в порядке. А теперь представим иную ситуацию. Уже другая мама все время живет воспоминаниями. «Ах, каким же ты был милым, когда тебе был годик, или 5, или 10 лет. И как же ты повзрослел или постарел теперь». Она сохраняет первые локоны младенца, отпечатки его ручек и ножек, пинеточки, игрушки, все то, что, как ей кажется, будет помогать воспроизводить минувшие времена. Это другая крайность. Здоровое, правильное отношение посередине. Не заглядывать ни сильно вперед, не оборачиваться назад, а радоваться тому времени и тому состоянию, которая есть в данный момент. Потому что жизнь как таковая происходит только сейчас. Именно здесь принимаются все судьбоносные решения, именно сегодня закладывается фундамент будущего. В этом и заключается вся мощь добродетели смирения, способности мирно, с благодарностью и радостью принимать все то, что приносит в нашу жизнь каждый день. Не пугаться неизвестного будущего, но и не скорбеть о безвозвратно ушедшем прошлом. Но ощущать живого Бога, действующим в текущем моменте, и все больше возрастать в своем доверии Ему. Мы только что слышали пророчество Христа Спасителя о конце света, коренном изменении существующего порядка вещей и установлении новой жизни, открытие во всей полноте Царства Божия. В словах Иисуса для его слушателей, в общем-то, не было ничего принципиально нового. Он использует широко распространенные в то время представления о событиях, предваряющих День Господень, глобальных войнах, изменениях космического порядка, многочисленном явлении небесных ангельских сил и других ярких сверхъестественных вещах. Слова Христа о том, что «не закончится род сей, как все это будет», история разрушения Иерусалимского храма менее чем через 40 лет после распятия Христа целиком подтвердила. В иудаизме понятия «род» и «поколение» тождественны и, как правило, измеряются именно 40-летним периодом. То, что многие очевидцы земной жизни Христа, его распятие и воскресение, стали также свидетелями разрушения Иерусалима, для многих еще раз подтвердило неложность пророчеств Иисуса Христа. Но как же быть с другой частью пророчества, где говорится о глобальных катаклизмах, после которых наступит второе пришествие Христа с множеством небесных воинств? Дело в том, что целью пророчеств никогда не было всего лишь свидетельство об определенных важных исторических событиях. Это прежде всего свидетельство педагогического, воспитательного характера. Да, Иерусалим разрушен, народ рассеян, и человечество вступило в следующую фазу исполнения пророчества – ожидание второго пришествия. И мы сейчас находимся именно в этом периоде – предвкушении завершения земной истории и наступления Царства Божия во всей силе и славе. И это очень важная отправная точка для правильного выстраивания отношения к ценности всего земного. Христианин призван быть предельно внимательным и ответственным ко всему, что он делает на этой земле. Но причина этого вовсе не ответственность перед поколениями или индивидуальный вклад в построение светлого будущего. У нас только одно светлое будущее – с Богом в Его Божьем Царстве. А здесь не более чем инструмент, такая учебка, в которой только и можно подготовиться к настоящей жизни. Но это вовсе не значит, что к житейским вопросам тогда можно относиться с пренебрежением, жить абы как. Ни в коем случае. Когда приезжаешь в какой-нибудь известный своей глубокой духовной жизнью монастырь, нельзя не заметить, насколько там все происходит с большой любовью и разумностью, в том числе и в житейском плане. Казалось бы, должно быть все наоборот. Монахи только и делают, что ведут духовную брань с помыслами, пребывают в молитве и богомыслии, ходят на службы, им и дело не должно быть до житейских попечений. Но ответ именно в этом. Порядок внешний – путеводитель к Богу. Если не приучишь себя к распорядку в жизни, и на службу регулярно ходить не сможешь. Что уж там говорить о каком-то внутреннем делании. С другой стороны, грамотно, с вниманием и умом настроенный быт позволяет минимализировать трату времени и сил на обеспечение наших неизбежных потребностей и тем самым высвободить больше времени для занятий действительно важных. Научи же нас, Господи, крепко и грамотно управлять нашей земной жизнью, но не забывать при этом, что это не сама цель, а лишь средство нашего спасения.
Что мы знаем о смоковнице? Знаем, что у этого дерева очень много синонимичных названий. Инжир, фиговое дерево, винное дерево. Знаем, что это растение довольно часто фигурирует в тексте Священного Писания. Оно первым встречается в тексте Библии. О нем сказано уже в 3 главе книги Бытия. Именно из листьев смоковницы сделали себе одежды Адам и Ева. Вообще мало какая книга Священного Писания обошлась без упоминания смоковницы. И одного этого достаточно, чтобы сделать вывод о важном значении этого дерева в культуре Ближнего Востока. Помимо, собственно, гастрономического употребления, израильские раввины использовали перемены в смоковнице для расчета времени. Ведь это чуть ли не единственное растение Палестины, которое теряет свои листья на холодное время года. Для этого они внимательно наблюдали за соками деревьев и по их наличию делали вывод о скором конце зимы. Для жителей России в этом нет ничего необычного. У нас много подобных растений, и мы тоже умеем по ним узнавать о приближении весны. Христос Спаситель упоминает умение определять время года по растениям в связи с другим временем, более глобальным, тем временем, которое не имеет отношения к годичным кругам и которое вообще не циклично. Он говорит о том, что невозможно трезво смотреть на события своего времени и не признавать факт их ненормальности. Это замечание справедливо для любой эпохи. Любой век был ненормален в том смысле, который вкладывает в понятие нормальности Священное Писание. Ненормальны войны, голод, страдания, болезни и смерть. Этого всего не должно быть. В той или иной степени с этим согласится любой человек. Вот только какой вывод можно сделать из наблюдения за собственной эпохой и из того, что было прежде нас? Можно сделать вывод о несовершенстве прежних общественных институтов и технологий. Первое приводило к бесчисленному количеству войн и социальной нестабильности, а второе определяло сложность жизни и недостаточное медицинское обслуживание. Итог и первого, и второго один – смерть. Может показаться, что еще немного, и все проблемы будут изжиты, будут побеждены силой человеческого разума и человеческого опыта. Но несмотря на все наши успехи, проблемы остаются, причем все те же. Они меняют свою форму, но суть их неизменна. И все это в совокупности Христос Спаситель уподобляет молодым листьям смоковницы, которые указывают на скорое окончание зимы и приближение лета. То есть на то, что ненормальность современного мира неизбежно прекратится. На христиан слова Христа накладывают определенные обязательства. Мы не должны пытаться всеми силами врасти в земную жизнь. От нас требуется быть бдительными и внимательными по отношению к самим себе и не откладывать то, что Евангелие требует делать уже сейчас. Ведь дни, по слову апостола Павла, лукавы. Они могут закончиться в любую секунду. Пророчества о конечных судьбах мира наиболее трудны для понимания. Эта трудность вытекает из того факта, что события, которые будут тогда происходить, не имеют никаких аналогов, соответственно, не существует слов и понятий для их описания. Отсюда вытекают очень странные формулировки, например, это «звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Понимать их буквально невозможно. Каким-то образом согласовать их с научной картиной мира не получится. Ведь за этой формулировкой кроется лишь то, что грядущие события будут абсолютно беспрецедентными, такими, которые невозможно будет не заметить. Мимо них невозможно будет пройти. От них нельзя будет спрятаться. Кончина мира – событие вселенского масштаба, а потому только очень наивный человек может полагать, будто бы правильная подготовка и, скажем, подземный бункер смогут помочь ему сохранить физическую жизнь. Нет, физическая жизнь в известных нам формах прекратится. Начнется другая, о которой тоже невозможно говорить с использованием точных определений. Причина все та же. Человечество с таким еще не сталкивалось, а потому не придумало слов. Конечно, в этом отрывке особое внимание обращают на себя слова Христа Спасителя о том, что «не приедет род сей, как все это будет». Это утверждение усилено последующим за ним заверением «небо и земля приедут, но слова мои не приедут». Любопытно, что именно здесь мы встречаем такое усиление речи Спасителя. Конечно, его стоит относить не только к конкретному фрагменту или же предшествующей ему мысли, оно относится вообще ко всему сказанному Христом. Но находится оно именно здесь, что делает слова «не приедет род сей, как все это будет», особенно весомыми и заметными. Существует два основных пути их понимания. Первый из них состоит в том, что в пророческой речи Христа соединены два предсказания – про скорую судьбу Иерусалима и про конечные судьбы мира. Иерусалим действительно был уничтожен при жизни непосредственных слушателей Спасителя. Но такое прочтение имеет очевидный минус. Все же утверждение о том, что не приедет род сей, как все это будет, находится непосредственно после описания событий космического масштаба. Следовательно, вряд ли оно может быть отнесено к пророчеству об Иерусалиме. Поэтому нам стоит внимательнее присмотреться ко второму способу понимания этих слов, которое было предложено святителем Иоанном Златоустом. Он относил словосочетание «род сей» не к тем, кто жил во времена Христа, а ко всем верующим в Него вне зависимости от времени и места жизни. То есть, если следовать прочтению святителя Иоанна, речь здесь идет о том, что несмотря на все ужасы последних времен, несмотря на все отступления и погружения в греховную бездну, останутся люди, верные Христу и Его Евангелию. Это радует, потому что у каждого из нас есть шанс оказаться в их числе.
В Священном Писании, особенно в Новом Завете, очень много мест, которые подчеркивают идею универсализма Церкви. Помимо прямого, непосредственного указания на универсализм у апостола Павла, то есть помимо его слов о том, что «нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос», есть много мест, которые доносят ту же мысль более прикровенно. Одно из таких мест мы только что услышали. Господь говорит, что пошлет своих ангелов и соберет своих избранных от четырех ветров, от края земли до края неба. Некоторые из древних церковных толкователей видели в этом обетовании Христа Спасителя указание на имя первого человека, на Адама. В самом деле, первые буквы слова «Адам» совпадают с первыми буквами греческих названий сторон света – Востока, Запада, Севера и Юга. Само по себе это довольно любопытное совпадение и, без сомнения, промыслительное. Особенно если помнить, что слово «Адам» – еврейское происхождение, тогда как названия сторон света – греческие. Сам Адам, вернее его многочисленные потомки, рассеяны по всему миру. Когда-то он был один и находился в одном месте, он не путешествовал. Позже Адам, по мысли блаженного Августина Ипонийского, будто распавшись на частицы, заполнил весь мир. Но милость Божия, однако, собрала эти частицы отовсюду, обогрела их пламенем любви и сделала единым то, что рассыпалось. Церковь именует Христа Спасителя вторым Адамом. Он восстанавливает то, что было разрушено Адамом. Он уничтожает совершенный Адамом грех. Если в Адаме человек умирает, то во Христе он воскресает. Вместе с этим Христос Господь преодолевает все те разделения, которые не преодолел Адам. Через его девственное и бесстрастное зачатие Пресвятой Богородицей преодолевается разделение полов. И теперь мы во Христе уже не мужчины и женщины, а просто люди. Умерев и воскреснув, Христос явился своим ученикам преображенным и тем показал, что разделение между раем и миром было им разрушено. Вознесением на небо Его, единосущной нам плоти, преодолевается разделение между небом и землей. Через прохождение Христом ангельских чинов уничтожается разделение на разумное и чувственное, то есть духовное и материальное. И, конечно же, во Христе происходит преодоление разделения между тварным и нетварным, между Богом, как неприступным и превышающим все Творцом, и человеком, как ограниченным творением.
В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ Христа о том, как после великой скорби, бывшей при конце мира, люди увидят Сына Человеческого, который грядет на облаках с силой и славой великой. Кажется, все так, и чтение именно об этом. Но на самом деле, если спросить каждого из нас, мы перескажем его по-своему. Для кого-то он о последних временах, и его содержание скорее об ужасах и катаклизмах космического масштаба. Для кого-то он про Христа, который придет судить мир. И опять же, чего здесь больше? Радости встречи или боязни осуждения? Сама по себе наша реакция очень важна, и о ней стоит задуматься. Чтение небольшое, и в нем несколько сюжетов, которые связаны, но могут быть рассмотрены по отдельности. Когда мы будем пересказывать текст, нам будет казаться, что мы объективны. Хотя на самом деле, объективными скорее могут быть измерительные приборы, которые исследуют мир, в то время как человек, который читает текст, всегда понимает его по-своему, в меру своих особенностей. И, конечно, в этом смысле для нас особенно важны тексты, которые затрагивают нас лично, которые побуждают нас к действию. Итак, для чего Христос рассказывает ученикам об ужасах последних времен? Можно было бы подумать, что, как и всякий, кто рассказывает об ужасах, он желает напугать учеников. Но этого не может быть. Мы могли бы так подумать, если бы не знали Христа. Не знали бы, что Он Сын Божий и пришел, чтобы нас спасти. Но мы Его знаем. Или, по крайней мере, знаем о Нем, что Он не таков. Если уж думать о Его цели, то она скорее в том, чтобы предупредить, указать на истинное значение происходящего. Если мы высматриваем признаки второго пришествия для того, чтобы начать жить правильно, мы явно ничего не поняли. Элементарное знание истории показывает, что те или иные признаки можно обнаружить практически в любую эпоху. Только задача христиан не в том, чтобы их опознать, а в том, чтобы жить сообразно Слову Христову, независимо от признаков. Но если они не для того, чтобы мы остепенились и одумались, то для чего же? Ответ прост. Христос указывает на них для того, чтобы, увидев их, мы не унывали, ведь это значит, что Он близко. Тональность Его слов возвышенная, а не пугающая, что прекрасно видно из примера, который Он приводит. Остановившись на страшных образах светил, которые не дают света, мы могли не заметить, что свое пришествие Он сравнивает с тем, что обычно вызывает в нас радость. Он говорит о весне и распускающихся листьях смоковницы. Это удивительно и заслуживает самого пристального внимания. Предупреждая о конце мира, Христос призывает нас задуматься о весне, как будто речь идет не о конце, но о начале. Но ведь если мы отвлечемся от собственных переживаний и попытаемся увидеть замысел Божий во всем его величии, мы поймем, что время нашей земной жизни – это действительно только начало. Рассматривая весной почки на деревьях, мы радуемся новой жизни, которая в них сокрыта. Читая о конце мира, человек, который доверяет Христу, должен ощущать не страх, но воодушевление от того, что зима мира миновала, и замысел Божий раскрывается в полноте.
Перед нами еще одно пророчество Иисуса Христа о конце человеческой истории. Речь Спасителя имеет одну важную особенность. Описывая своим слушателям грядущие события, он использует те образы, которые издревле в еврейской литературе ассоциировались с так называемым «днем Господним». По иудейским представлениям, которые мы находим в первую очередь в Ветхом Завете, день Господень – это такой момент или даже период человеческой истории, когда Бог проявит себя в ней во всей своей силе и славе. В сознании евреев это событие будет сопровождаться масштабными потрясениями, катаклизмами и чудесами, которые отразятся как на природе, так и на человечестве. И первое, что мы узнаем, так это то, что перед наступлением Дня Господня должно произойти затмение Луны и Солнца. Более того, будет нарушен сам порядок вращения небесных светил. Ветхий Завет и другие памятники еврейской пророческой письменности говорят об этом очень часто. «Внезапно воссияет среди ночи солнце и луна трижды в день, и изменится восход звезд». Мы читаем в третьей книге Ездры. А вот что об этом сказано в еще одном древнем еврейском апокрифе. «Рога солнца будут сломаны, и оно будет брошено во тьму, и луна не будет давать света, и будет обращена в кровь, и круговорот звезд будет нарушен». Этот образ колебания мироздания, которое трепещет перед всемогущим Творцом, спускающимся на землю, Христос и предлагает слушателям, предсказывая свое второе пришествие. Помимо этого, Господь указывает на еще одно важное событие, которое также произойдет в тот день. Вернувшись на землю, Бог соберет к себе всех тех, кто оставался ему верен и кто отождествлял себя с его народом. Этот образ также был хорошо понятен слушателям Спасителя. Ведь уже тогда евреи были рассеяны по всему миру. Они жили в разных уголках Римской империи, вдали от дома, Иерусалима, того единственного на планете места, где, согласно иудейскому закону, только и могло совершаться храмовое богослужение. Невозможность участвовать полноценно в религиозной жизни своего народа каждым таким странником в какой-то степени переживалась как трагедия. А потому в еврейской письменности мы можем найти множество описаний Дня Господня как того момента, когда вынужденные переселенцы, изгои и странники вернутся домой, соберутся в храме и вместе прославят Бога Израиля. Господь соберет вас вместе, в вере, своим нежным милосердием, ради Авраама, Исаака и Иакова. Так звучит это упование в одном из древних трактатов. Итак, получается, что Спаситель, предсказывая свое второе пришествие, заимствует для этого образы, которые уже существовали в еврейской пророческой литературе. Зачем же он это делает? Для того, чтобы быть хорошо понятым своими единоплеменниками. Из этого следует важный вывод. Предсказывая будущее, Господь не заинтересован в том, чтобы представить своим слушателям достоверную во всех деталях историческую картину, как если бы это было современное научное исследование. Скорее, он использует широкие мазки, самые общие образы и символы, которые всегда и во все времена отождествлялись в сознании евреев с великими апокалиптическими потрясениями и переменами. А потому из всего сказанного Спасителем в строго буквальном смысле следует воспринимать лишь одно – он вернется, придет на землю еще раз, но уже не как странствующий проповедник, а как царь вселенной. И благодаря каким-то масштабным событиям, происходящим в мире людей и природы, мы сможем понять, что время этого пришествия приближается. А потому наша главная задача – не выискивать ответ на вопрос, когда же именно и как в точности это произойдет, но в первую очередь готовить свою душу, ум и сердце, чтобы принять Бога, пришедшего в силе, чтобы тот день стал для нас не днем суда и ужаса, но днем избавления от скорби этой жизни, днем радости и долгожданной встречи.
После предсказания о разрушении Иерусалима евангелист Марк приводит слова Христа о его втором пришествии. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силою многою и славою». Слова «в те дни» указывают не на то время, которое наступит после разрушения Иерусалима, а на время скорби. Тогда мир заполнят лжехристы и лжепророки, которые будут обличены явлением истинного Христа. И тогда, как пишет блаженный Феофилакт, звезды померкнут от преизбытка света Христова, и ангельские силы поколеблются, то есть ужаснутся, смотря на такой переворот в мире и видя рабов своих судимыми. И тогда-то узрят Господа, как Сына Человеческого, то есть воплоти, ибо видимое в нем есть тело его. Но хотя он придет и в теле, и как Сын Человеческий, однако силою многою и славою». Необходимо отметить, что Господь никогда не называет конкретного времени своего второго пришествия, но указывает на признаки, которые должны быть нам понятны. Мы с вами должны увидеть эти признаки в целом, во всей жизни человечества. Не случайно Спаситель рассказывает притчу о смоковнице. «Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето». Как о наступлении лета судят по ветвям смоковниц, так и о приближении кончины мира нужно будет судить по тем знамениям времен, которые перед тем перечислил Господь. Борис Ильич Гладков отмечает, что в своих словах Господь подразумевает следующее. «Не забывайте указанных мною вам признаков предстоящего разрушения Иерусалима. Возьмите в пример смоковницу. Когда ветви ее становятся мягки и листья начинают распускаться, то вы по этим знакомым вам приметам узнаете, что близко лето. Так и в деле, о котором я вам говорю, когда увидите, что начинаются предвозвещенные мной события, то знайте, что близок уже при дверях и суд над народом израильским. Истинно говорю вам, что это случится скоро, что многие живущие ныне будут очевидцами всех бедствий и на себе испытают их. Все сбудется так, как я говорю. Ибо скорее небо и земля могут уничтожиться, нежели мои слова не исполнятся». И не случайно о таких признаках говорит Христос. Этими словами Он напоминает о необходимости постоянного бодрствования. «Мы всегда должны быть на страже и жить под сенью вечности, готовя себя к тому, чтобы в любое время предстать пред Богом. Бодрствование предполагает наше внимание к миру и людям. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Эти слова Господа можно относить к кончине мира, где под словами «род сей» понимается род уверовавших во Христа, род, который, несмотря на все бедствия, сохранится до скончания века. Блаженный Феофилакт замечает: «Родом называют не тех, кои тогда жили, но все поколения верующих. Поскольку он сказал, что имеют быть смятения и войны, и перемены как в стихиях, так и в самых предметах, то чтобы кто ни пришел к мысли, не рушится ли когда-нибудь и христианство, он говорит: нет, род сей, то есть род христиан, никогда не придет. Небо и земля изменятся, а слова мои и Евангелие мое не рушатся, а пребудут навсегда, хотя бы и все поколебалось, и вера в меня не оскудеет». И действительно, эти слова являются утверждением непреложности сказанного пророчества. Видя, как в точности исполнилось предречение Господа о разрушении Иерусалима, мы не можем сомневаться и в том, что также точно исполнится и пророчество о втором его пришествии. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, еще раз напоминают нам о том, что всей своей земной проповедью Господь говорил о своем приближающемся царствии, призывая каждого из нас к себе. Будем же помнить, что только постоянное бодрствование и духовное бдение делает возможным христианину умереть для греха, постепенно восходя от силы в силу на поприще делания евангельских добродетелей, а значит, приближая себя ко вхождению в Царствие Божие уже в земной жизни. Помогай нам в этом, Господь.
«Приедет день Господень, и окатать в нощи. Тать в нощи подкрадывается, когда его не ждут. Так и день Господень придет, когда его не ждут. Но когда не ждут грядущего, то и не готовится к сретению его. Чтобы мы не допустили такой оплошности, Господь и заповедал: бдите, яко не весте, в кей час Господь ваш приедет. Между тем, что мы делаем? Бдим ли? Ждем ли? Надо сознаться — нет. Смерть еще ждет иной, а дня Господня едва ли кто. И будто правы, отцы и праотцы наши ждали, и не пришел день. Как не видим ничего, почему бы надо было подумать, что он придет в наши дни, то и не думаем, и не ждем. Что дивного, если при таком нашем расположении день Господень не спадет на нас, как тать? Мы, похоже, будем на жителей города, которых обещался посетить начальник губернии ныне-завтра. Ждали они его час, ждали другой, ждали день, и потом сказали: «Верно, не будет», и разошлись по домам. Но только что разошлись и предались покою, он тут и есть. Тоже и с нами будет. Ждем ли, не ждем, день Господень придет, и придет без предуведомления. Ибо Господь сказал: «Небо и земля мимо идут, слова же моя не мимо идут». Но не лучше ли ждать, чтобы не быть застигнутыми врасплох? Ибо это не пройдет нам даром.
По пришествии же Антихриста вся тварь изменится. Звезды померкнут от преизбытка света Христова, и ангельские силы поколеблются. то есть ужаснуться, смотря на такой переворот в мире и видя сорабов своих судимыми. И тогда-то узрят Господа как Сына Человеческого, то есть во плоти, ибо видимое в нем есть тело Его. Но хотя Он придет и в теле, и как Сын Человеческий, однако силою многою и славою. Видишь ли, что и Сын посылает ангелов, как и Отец? Где же те, кои говорят, что Он не равен Богу и Отцу? Ангелы же придут тогда для того, чтобы собрать избранных, которые, быв восхищены на облаках, должны будут таким образом встретить Господа. «А что я говорю, — продолжает Господь, — это можете уразуметь из примера смоковницы. Как смоковница, покрывшаяся листьями, показывает, что близко жатва, так и после скорбного времени Антихристова непосредственно последует второе пришествие Христова, которое для праведных будет точно как жатва после зимы, а для грешных — зима после жатвы. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, то есть род верных или христиан. Как все это будет? Все сказанное о Иерусалиме и пришествии Антихриста. Господь говорит здесь не о роде апостольском, ибо апостолы не продолжат жить до кончины мира. Многие из них не дожили и до разрушения Иерусалима. Значит, родом сим именует здесь род христианской, утешая таким образом апостолов, дабы они не подумали, что при столь тяжких бедствиях вера, может быть, совершенно оскудеет. Господь говорит: «Дерзайте! Не прийдет род верных и не оскудеет. Скорее прийдут небо и земля, эти непоколебимые по-видимому стихии, нежели слова мои в чем-либо не исполнится. Ибо все, что я сказал, будет».
Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.
С самых древних времен человек пытался осмыслить не только собственную жизнь, но и фундаментальные закономерности мировой истории. Некоторые мыслители утверждали, что история циклична. Наш мир не первый и не последний в бесконечной веренице мирозданий. Когда-то он возник, заняв место старого, когда-то уйдет в небытие, чтобы уступить место новому. И так до бесконечности. Кто-то говорил о том, что наш мир вечен, он никогда не начинал быть, и у него никогда не будет конца. Принципиально иначе осмысляет историю христианства. Некогда наш космос, само время и пространство, сама материя были сотворены Богом из ничего. Подобным образом, когда-то он закончит существовать в том виде, каким мы его знаем. Поэтому история линейна, она словно направляется из точки А в точку Б. Именно об этом сегодня говорит апостол Петр. По его словам, однажды должен наступить День Господень. Зачастую этим выражением в Священном Писании обозначается явное для всех возвращение Бога на землю. Творение не исчезнет, однако произойдут какие-то кардинальные изменения. Они будут так глобальны, что нередко для их описания используется образ огня. Все стихии, все человеческие дела, само время и пространство сгорят. Конечно, этот огонь не имеет в христианском понимании ничего общего с ядерным апокалипсисом. Скорее, речь идет об огне божественной благодати. Если сейчас люди и все мироздание словно закрыты от него незримой завесой, в день Господень эта преграда исчезнет. Мир духовный стремительно ворвется в нашу реальность, освещая ее самые темные и потаенные уголки. Поэтому этот огонь скорее огонь очищения и преображения. В нем человек, мир, сама материя получат новые качества, которых они лишены сейчас. Апостол Иоанн Богослов в своем апокалипсисе так пророчествует об этом дне. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». По этой причине апостол Петр призывает своих слушателей и всех нас заботиться о духовном здравии собственной души. Ведь все, что несовместимо с божественной чистотой и правдой, не сможет находиться рядом с этим пламенем. Трагедия тех людей, которые возвели беззаконие и нечистоту в норму до того, что стали отождествлять себя с ним, в том, что скрыться от этого света не получится. Ведь, как говорит в первом послании к Коринфянам апостол Павел, Бог будет всяческое и во всем. И можно только гадать, что произойдет, когда душу последовательного и убежденного грешника коснется тот огонь, который для праведников станет источником обновления и радости. Это все равно, что взглянуть на яркое солнце после долгого времени, которое ты провел в темноте подземелья. А потому, даже если мы страдаем от какого-то греховного пристрастия, нельзя отождествлять его самим собой. То есть грех следует называть грехом. Более того, необходимо уже здесь пытаться его искоренить, участвуя в церковных таинствах, первые из которых – исповедь и причастие. Порой они словно раскаленный металл, которым прижигают рану, предотвращают распространение греховной инфекции в нашей душе. Но в итоге именно они становятся важным инструментом спасения. Ведь полноценно в тот новый мир сможет войти лишь тот, кто приготовил себя для жизни с Богом, человек, в душе которого уже сейчас зажглась искра божественной благодати.
Чтение, которое сейчас прозвучало, прекрасный пример того, что на одно и то же явление мы можем смотреть по-разному. Школьные и особенно естественно-научные подходы приучают нас к тому, чтобы стремиться к однозначной и точной оценке явления. В физике это вполне понятно. В литературе уже не настолько. В то же время есть сферы, в которых оценка очевидно зависит от нашего отношения, от того, что мы сами внутренне выбираем. В данном случае апостол приводит в качестве примера ожидание конца света, который никак не наступает. Кажется, уж в его время как можно было об этом говорить? Это нас можно понять, ведь с событий Вознесения Господня прошло почти 2000 лет, но он-то пишет об этом, когда не прошло еще и полвека. Неужели уже тогда находились люди, которые ждали возвращения Христа так быстро. С одной стороны, очевидно, что так и было. Например, апостол Иоанн Богослов завершает книгу «Откровение» призывом, обращенным ко Христу. Он говорит: «Скорее приходи, Господи Иисусе!» Более того, для историков церкви и специалистов по Новому Завету всегда было очевидно, что для первохристианских общин был характерен так называемый эсхатологизм, то есть постоянное и радостное ожидание возвращения Христа. Не конца света, что характерно для людей сегодняшних, но именно встречи с воскресшим Учителем, о котором им рассказали апостолы. Однако, судя по всему, апостол Петр пишет не об этом. Интонация, которую он вкладывает в уста тех, кого называет наглыми ругателями, совершенно иная. Вместо того, чтобы ожидать Христа, они явно изначально и с вызовом не верят в его приход. Эти люди хотят жить по своим похотям, но чтобы успокоить свою совесть, они пытаются обосновать свой скепсис ссылкой на очевидное. Христос до сих пор не пришел. Это очевидно, и с этим не будут спорить ни те, кто его ждет, ни те, кто в него не верит. Но для апостола важно другое. Факт необходимо интерпретировать, и каждый это делает так, как считает нужным. Одни отрицают и живут как хотят, в то время как другие видят в этом долготерпение и любовь. Каждый судит не только по внешним признакам, но сами признаки выбирает и объясняет сообразно собственным желаниям. Апостол Петр говорит, что даже Писание люди могут трактовать себе в угоду. В качестве примера он ссылается на послания Павла, которые могут быть сложны для понимания, чем и пользуются подобные толкователи. Естественно, эта избирательность не ограничивается темой последних времен. В самых разных сферах, будь то существование Бога или смысл жизни, выбор поступка нравственного или безнравственного, наше мнение на глубине, может быть незаметно даже для нас самих, связано с нашим желанием. Конечно, на самом простом и телесном уровне желания обусловлены потребностями тела. Но те желания, которые связаны с жизнью нашего духа, зависят от нас. Именно поэтому мы бываем за них ответственны. Есть те, кто воспринимает свободу как проклятие. Христиане же воспринимают ее как дар. Ведь и добро обретает цену только тогда, когда мы выбираем его свободно.